Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ни один из кандидатов в президенты Грузии не смог одержать убедительную победу, набрав более половины голосов избирателей. В связи с этим в стране состоится второй тур выборов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии республики. После подсчета более чем 99% голосов лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили, получивший поддержку 38% избирателей. В затылок ему дышит Григол Вашадзе, выдвинутый оппозиционной партией «Единое национальное движение». Он набрал 37% голосов избирателей. На третьем месте Давид Бакадзе от Европейской Грузии. Это там почти 11%. Остальные кандидаты значительно отстали от лидеров. Основная интрига выборов – противостояние поддерживаемого мечтателями Зурабишвили и Вашадзе соратника беглого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сохранилась. Вашадзе в случае избрания может провести амнистию для Саакашвили, которому народник грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения за совершение тяжких преступлений, в том числе организацию убийства своего наставника, бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвани. С нами на связи Николай Силаев, старший научный сотрудник международных исследований МГИМО. Николай Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько неожиданным вот этот пока результат первого тура выборов президента Грузии?
Он неожиданный в том отношении, что такой большой результат получил Вашадзе, оппозиционный кандидат, и, по общему мнению, кандидат, скажем так, неяркий. Можно было ожидать электоральных сложностей грузинской мечты, потому что недовольство ею проявлялось уже на протяжении нескольких месяцев. Очевидно, что у Единого национального движения осталось ядро сторонников, мотивированных сторонников, которые пришли на выборы и проголосовали. Если ко второму туру грузинской мечте удастся мобилизовать тех, кто не хочет реванша ЕНД в грузинской политике, то, конечно, даже такой не самый удачный кандидат, как Зурабишвили, станет президентом.
Но получается, что там два неудачных кандидата, Зурабишвили и Вашадзе. Одного вы называете неудачным, ну, просто потому, что он, видимо, как-то не так зарекомендовал себя в глазах избирателей, а другой неяркий.
Да, но они оба довольно бледные. Это нужно признать.
За счет чего Вашадзе удается пока, ну, по сути, составлять конкуренцию для Зурабишвили, потому что их результат практически идентичен?
Во-первых, это определенная усталость избирателей от грузинской мечты и лично Бедзины Иванишвили. Во-вторых, это наличие ядра мотивированных сторонников у Единого национального движения.
Других сил, которые могут реально бороться за власть в Грузии, на сегодня нет?
Как мы увидели, их нет. Там неплохой был результат у Бакрадзе, но это тоже очень неприятный сигнал для грузинской мечты, потому что его партия тоже ассоциируется с Михаилом Саакашвили, пусть и не напрямую, но корни ее оттуда. Так что это... Для грузинской мечты это самое тяжелое поражение за всю ее электоральную историю.
Сам Михаил Саакашвили какую-то роль сегодня играет, в частности, вот в этих процессах, которые сейчас идут в Грузии?
Он символ для своих сторонников, прежде всего.
То есть вот его имя только используют во время избирательной кампании?
Насколько я мог заметить, да, главное это его имя. Ну, плюс, конечно, его собственные агитационные способности. Все-таки он человек, который привык, умеет ярко выступать, делать какие-то громкие заявления.
Я имею в виду, насколько он был активен во время этой избирательной кампании, или только как символ и не более того. Ну, понятно, что он пока на территории Грузии появиться не может, но, может быть, из-за рубежа как-то активно работал.
Ну, он давал комментарии, насколько мне известно.
Можно ли говорить о том, что если побеждает Вашадзе, опять будет очередная порция охлаждения отношений между Российской Федерацией и Грузией, или напрямую здесь нет никакого влияния?
Прямой связи здесь нет. Президентский пост, президент в Грузии обладает только символическими полномочиями, и он не определяет внешнюю политику. Гораздо важнее будут последствия внутриполитические. потому что, с одной стороны, единое национальное движение стремится к реваншу, с другой стороны, в Грузии есть множество людей, которые этот реванш не хотят допустить категорически. Поэтому в случае победы Вашадзе этот раскол усилится. И усилится противостояние между президентом и правительством.
Можно ли будет говорить о кризисе?
Я думаю, что при определенных условиях – да. Причем о кризисе, таком вялотекущем, долгом периоде политической неопределенности и политической нестабильности в Грузии.
Есть ли сейчас какие-то возможные иные кандидаты, которые вот этой кризисной ситуацией могут воспользоваться или нет?
Я их не вижу.
То есть две основные силы – это вот те самые мечтатели Зурабишвили и единое национальное движение Вашадзе, которые сейчас выясняют отношения друг с другом в Грузии. Одни за Саакашвили, другие против.
Бакрадзе, по сути, поддержал Вашадзе. Призвал своих сторонников голосовать за него во втором туре.
Ну и вот если говорить о перспективах второго тура, он считается наиболее тяжелым именно для представителей власти, потому что им сложнее мобилизовать своих сторонников. Можно ли говорить о том, что шансы Вашадзе после его результата, вот во время, после первого тура, значительно выше, чем у Зурабишвили?
У Вашадзе есть мотивированное ядро сторонников, но грузинской мечты, как резерв грузинской мечты, это множество избирателей, которые не одобряют грузинскую мечту, которые не одобряют Зурабишвили, но которые категорически не хотят реванша единого национального движения. Я думаю, что мечта перед вторым туром обратится именно к ним. И если они придут на избирательные участки, то Вашадзе проиграет.
То есть говорите о наиболее вероятном новом президенте Грузии пока было бы некорректно.
Я думаю, что пока рано.
Спасибо. Это был Николай Силаев, старший научный сотрудник международных исследований МГИМО. Его оценка первого тура президентских выборов в Грузии. Прежде всего, это будет иметь значение для внутренней политики в Грузии. Что же касается отношений с Российской Федерацией, то здесь роль президента не столь значительна. Он все-таки за внешнюю политику в Грузии не отвечает. Внимательно следим за тем, как будут развиваться события дальше. Ну и меняем тему.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и в эти секунды агентство РИА Новости с пометкой «Срочно» публикует заявление индонезийской стороны. Индонезийская авиакомпания Lion Air после крушения своего самолета приостановила переговоры о поставке лайнеров Boeing 737 MAX 8. Это все заявление как раз о авиакомпании. Напомню, до этого пока сообщения о том, что будут приостановлены полеты Boeing 737 MAX 8 или что-то похожее, пока не поступало. Это первое заявление подобного характера. Но и сейчас идем дальше к следующим новостям. Как раз обратим внимание на то, что произошло же с Boeing. Крушение у берегов острова Ява Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, в результате которого погибли все находившиеся на борту 189 человек, стало первым для самолетов этого поколения. Их эксплуатация началась всего год назад. Ну и, как сообщили местные власти, лайнер пропал с радаров через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Экипаж самолета запрашивал разрешение на возвращение в аэропорт вылета. Гендиректор Lion Air Group Эдвард Сираид рассказал агентству Рейтер, что технические проблемы у этого лайнера были и ранее. Неполадки были замечены во время перелета с острова Бали в Джакарту. Сираид заверил, что все неполадки были своевременно устранены. С нами на связи Виктор Саженин, заслуженный пилот России. Виктор Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
А что известно вот про это новое поколение самолетов Boeing 737 MAX 8? Что это за суда?
Давайте начнем с того, что Boeing 737, как таковой, это самый массовый самолет, производимый концерном Boeing. Да? 737 MAX, это, немножко изменена конфигурация крыла, оно стало более экономичным. Оно к этому происшествию не имеет никакого отношения. Это просто экономические показатели у этого самолета лучше, чем у предыдущих. И немножечко более экономичные двигатели компании General Electric стоят на нем. Вот все.
То есть никаких существенных изменений не внесено? Просто...
Абсолютно да. Нет. Просто улучшается аэродинамика, ну, за счет вот этих винглетов или там шайбы аэродинамические и так далее. Их по-разному называют для уменьшения индуктивного сопротивления, что, в общем-то, приводит к качественно лучшим показателям.
Просто когда преподносят новые самолеты, зачастую рассказывают именно о снижении шумности, о том, что они становятся экономичнее, о том,
это
что
в том
они
числе,
да, становятся в том числе, экологичнее, да. Ну и так далее, перечисляют вот такие характеристики. Да. Не и делают ли это в ущерб безопасности?
Нет, с безопасностью полета это вот в этой ситуации однозначно никак не связано. Ну, просто вот насколько мне известно, я зашел на сайт по безопасности полетов международный, там действительно в предыдущем полете из Денпасара, с острова Бали, да, когда они вылетали, там был отказ указателя скорости. То есть, вот помните, это катастрофа Ан-148, да, нашего в Жуковском.
Да.
Там они не включили обогрев этих приемников, и у них произошел отказ. Здесь очень похоже. Вот в предыдущем полете, я пока про это говорю. Ну, там у капитана отказали, значит, указателю скорости, он передал управление второму пилоту, что было сделано правильно. Там они справились, прилетели сюда, в Джакарту, и записали все это дело в бортовой журнал. Вот теперь один лист этого бортового журнала обязательно остается в аэропорту вылета. То есть можно проверить, как устранялся этот дефект. Не просто перезапустили компьютеры, а заменили ли какой-то блок. Поэтому я сейчас не готов ответить на этот вопрос. Но такая неисправность была. И судя по поведению самолета по флайт-радару, конечно, это не на 100%, но он абсолютно один в один повторяет предыдущий полет. Ровно такие же отказы, ровно такие же виляния по высоте. Он не выдерживает высоту. И далее, вот если он запросил экстренную посадку, он продолжал идти от аэродрома с курсом 35 градусов, то есть на северо-восток. Он удалялся от аэродрома. Хотя метеоусловия позволяли выполнить визуальный заход и левым доворотом произвести посадку, которую он просил у диспетчера. Но это почему-то не произошло.
То есть пока мы можем судить по тем показателям, которые есть в открытых источниках, в частности, флайт-радар. И то, что вы описываете, очень похоже опять на отказ датчика скорости.
Да, вы знаете, вот ведь он не только от обледенения может отказать. Вот была катастрофа в Порто-Плата, это Доминиканская республика. Метеоусловия там примерно такие же. Также на жаре простоял самолет некоторое время. На него вообще-то при стоянке должны одеваться защитные чехлы на приемники полного давления. Если их не одеть, значит там забилась мошкара и были ровно такие же отказы, как при наличии льда. Поэтому жара или зима, а отказ один и тот же получается. Но у самолета есть три независимых источника приемника полного давления: на указатель командира, второго пилота и на резервный указатель. Поэтому правильно определить все три. Если два каких-то показывают одинаково, значит, этим двум необходимо доверять. Если даже этого нет, есть специальные таблицы, как на этой высоте, какой режим необходимо поставить, какой тангаж необходимо держать. То есть все пилоты проходят специальные тренировки на тренажере, как пилотировать самолет в случае недостоверных показаний указателя скорости.
Ну, для этого нужно быть, по крайней мере, уверенным в том, что эти показания недостоверны, получается так.
Это я говорю, для этого их существует три. Ты сравниваешь и определяешь недостоверно. Если идет раскачка показаний, то есть вот сейчас только что он тебе показывает 250, потом 230, потом 270. Если он начинает прыгать, понятно, что они недостоверны. Они же неустойчивые.
Ну, при всем при том, что подобного рода ситуации отрабатываются, катастрофы вот именно по этой причине случаются. Вот здесь можно...
Случаются. Да. Ну, вы знаете, вот в Росавиации данные, что в прошлом году было порядка 70 вот таких вот отказов, да, и все они закончились благополучно. Как раз такие вот вопросы упираются в тренированность экипажа. Насколько он тренирован. Давайте возьмем, Индонезия страна не очень богатая, будем так говорить, да. Вот каждая такая тренировка, она стоит определенных денег на тренажере. Поэтому вопрос. Вы знаете, что они проходили аудит, и там были, в общем-то, претензии по подготовке экипажей. Поэтому я не знаю, проходили они такую подготовку или не проходили.
Это касается именно вот авиакомпании Lion Air или это такая
абсолютно
ситуация,
верно,
характерная для всей Индонезии?
Ну, вы знаете, многие индонезийские компании грешат тем же самым. Но это из-за общей экономической ситуации в стране, будем так говорить. Африканские компании практически все не допущены летать в Евросоюз по этим же самым причинам, от бедности.
То есть то, что этот самолет, эта авиакомпания совершает исключительно внутренние рейсы, это свидетельство как раз того, что их не допускают в какие-то иные аэропорты.
Абсолютно верно. И Евросоюз в том числе их также не допускает для полетов в Европу.
Это не связано с теми судами, которые они эксплуатируют, а скорее с подготовкой экипажей?
Нет. Это именно о том, как выполняются стандарты, как выполняется подготовка. Там много-много критерий. Есть специальный чек-лист аудиторов, да, по которому они проверяют компании. Если они не проходят, значит, сертификат на выполнение международных полетов им не выдается.
Ну и обращаем внимание, что, я не знаю, возможно, я не заметил, эти сообщения где-то проходили, но не было заявления о том, что приостанавливается эксплуатация вот именно этих самолетов Boeing 737 MAX 8, ну, в связи с произошедшей авиакатастрофой, то, что делается в России, как стандарт.
Да нет, ну абсолютно этого и не может быть. Ну, понимаете, самолет, прежде чем допустить к полету, он должен удовлетворять нормам летной годности, он проходит все летные сертификационные испытания и так далее. Он допускает этот полет, ведь не просто так, и нельзя взять и остановить все самолеты этого типа из-за того, что экипаж, скажем, допустил какие-то неверные действия. Правильно?
Ну, как будто бы логично.
Ну, вот. Также никто не остановит.
Но это обычно выясняется только после того, как уже проведено расследование и сделан вывод, что это была ошибка экипажа. Но до этого момента...
В любой катастрофе не бывает одной какой-то причины. Всегда рассматриваются три причины. Технические отказы, внешние воздействия какие-то, ну, имеется в виду климат, да, метеорология и так далее, метеоявления какие-то, и все человеческий фактор. Поэтому все вместе... Они взаимосвязаны, как правило. Действия экипажа, технический отказ и что-то еще и ветер подул не в ту сторону. Понимаете? И, как правило, эти все взаимосплетения приводят к таким печальным последствиям.
Ну и если вернуться к безопасности полетов, просто как будто бы вот если брать автомобили, там делается все возможное для того, чтобы техника сама включала защиту от неправильных действий водителя, командира воздушного судна и всех остальных. Но по-прежнему этого не происходит или не всегда происходит. Вот в этом направлении вообще развивается авиация?
Безусловно. Во-первых, ну, во всех самолетах, как правило, трехкратное резервирование. И у этого самолета в том числе. Ну, по всем системам основным, имеется в виду энергосистемы, там, топливная система, управление самолетом, гидравлическая система и так далее. Везде трехкратное резервирование. И есть, естественно, защита от дурака, да, от неправильных действий. То есть и автоматические переключения на резервные источники и так далее, и так далее. Конечно, все это предусматривается. Есть защита от того, чтобы не превысил предельный крен или предельный тангаж. Все это, конечно, на самолете предусматривается. Тем не менее, это происходит.
Ну и насколько вот эта авиакатастрофа может отразиться на деятельности авиакомпании Boeing, на их имидже, или это вообще никакого значения для них не имеет?
Я думаю, что на имидже Боинга это не отразится, да, потому что, ну, вы видели, что и производитель самолета принимает самое активное участие в расследовании. И они, в общем-то, и обязаны, и будут принимать, и сделают выводы. Может быть, даже какие-то конструктивные доработки после этого. А вот на компании, скорее всего, это отразится плачевно. Ну, плачевнее уже и так некуда, если их не пускают летать никуда, кроме как внутри страны.
Вы имеете в виду Lion Air?
Я конкретно эту компанию имею в виду, конечно.
Ну и то, что в России тоже закупают эти самолеты, вы полагаете, здесь это не повод для волнения?
Ну, вы знаете, вот я не хочу пиарить никакую компанию российскую, да, ну, по крайней мере, я знаю, что основные перевозчики, да, российские, они прошли уже не один аудит международный и Евросоюза, и ИКАО, международная организация гражданской авиации, и все прошли успешно. Мы не будем перечислять эти компании, ну, по крайней мере, с системой подготовки пилотов там все в порядке.
Спасибо. Это был Виктор Саженин, заслуженный пилот России. Его оценка произошедшего с индонезийским Боингом 737 МАКС-8. Напомню, новейший самолет. Его разрешили эксплуатировать только год назад, после проведения всех возможных испытаний, после того, как выдали все необходимые документы позволяющий его эксплуатировать в различных странах. Ну и вот он разбивается в Индонезии. Но что касается Российской Федерации, то первый Боинг нового поколения был поставлен в Россию для авиакомпании S7. 15 октября перевозчик объявил, что самолет будет базироваться в Новосибирске, начнет выполнять полеты на рейсах из Новосибирска в Москву и Читу. Всего S7 заказало 11 самолетов этого типа. Ну и другим эксплуатантом Боинг 737 Макс в России будет авиакомпания Ютейр. Поставка перевозчику 30 самолетов Макс-8 запланирована на следующий 2019 год. Ну и наша аудитория тоже по-своему реагирует на произошедшее. Откуда у бедной авиакомпании деньги на новый Боинг? Этим вопросом задается Дмитрий. Но, судя по всему, купить машину дешевле, чем готовить пилотов. Ну, или акценты расставляются таким образом, что экономят на подготовке авиационного состава, но при этом предпочитают покупать новую технику. Возможно, из-за этого она как-то будет дешевле в эксплуатации. Не знаю, это пока исключительно домыслы. Напомним, что и вот эти самолеты нового поколения преподносят как экологичные, как экономичные, как с пониженным уровнем шумности. И все это, безусловно, характеристики, позволяющие рассматривать вот эти самолеты, видимо, как наиболее выгодный, подходящий вариант. Сейчас, после произошедшей катастрофы, возможно, как-то будет меняться к этому отношение. Но еще раз напомню, по мнению Виктора Саженина, с которым у нас и была только что беседа, всему виной может быть отказ датчиков скорости в самолете, по крайней мере, поведение воздушного судна или пилотов воздушного судна по показаниям флайт-радара свидетельствует именно об этом. И та неполадка, о которой упоминала индонезийская сторона при вылете из Денпасара на материк, так это назовем, да, то есть в Джакарту, в Индонезию, в столицу Индонезии, вот там была та же самая проблема, то есть отказ датчика скорости. Сейчас все будет, безусловно, расследоваться. Напомню, на борту воздушного судна находилось 189 человек, и уже есть заявление, что выживших обнаружить не удалось. Что же касается ваших каких-то комментариев, суждений, возможно, среди нашей аудитории будут и представители авиационной отрасли, которым будет что добавить. Я напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Представители авиационной отрасли, возможно, пилоты, которые проходили подготовку, милости просим в наш эфир. Нужны ваши комментарии, комментарии специалистов. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Знаете, я внимательно прослушал комментарии нашего уважаемого пилота, и он мне показался несколько странным. Я вам объясню, почему. Дело в том, что когда начинает в воздухе развиваться ситуация, основная задача экипажа понять, а что же развивается. Поэтому вот эта моментальная реакция, о которой идет речь, а и развернулись левым разворотом, полетели назад, это не характерная история. По идее, они, если у них что-то случилось, они должны понять, что. Это раз. Во-вторых, ну, приемники воздушного давления – это известная болезнь, понимаете? И разговор, что экипаж про это не знал, это просто нереально. Почему? Потому что даже если не дает их компания информацию, все читают журналы, все смотрят в интернете, все это известно. Понимаете, более того, уважаемый человек сейчас ссылался на то, на все так просто, а мы сами 148-й потеряли, а
да.
Тоже с этими датчиками. Поэтому тут, как бы сказать, вообще это некорректно что-то обсуждать, понимаете, по флайт-радар. Надо в первую очередь, конечно, найти регистраторы. Это раз. Во-вторых, вот то, что, ну, как вам сказать, подготовка экипажа. Дело в том, что, да, у них может быть недостаточная подготовка экипажа. Что это значит? Что, предположим, рекомендуется там 50 часов на тренажере, а они летают 30 на тренажере. Может быть такое. Но что им вообще не дают тренажеры, это невозможно. Почему?
Потому что они... Нет, речи не шло о том, что им не дают тренажеры. Речь шла именно о том, что недостаточно дают тренажеры. Не знаю, возможно ли по короткому курсу предусмотреть, там, пройти все возможные ситуации, которые случаются с воздушным судном.
Можно я поясню?
Давайте.
Дело в том, что уважаемый человек, который, безусловно, замечательный пилот, он не учитывает одну вещь, это новые самолеты. То есть все вот эти ребята, которые на нем летали и погибшие, земляем пухом, они недавно переучивались. Понимаете, в чем дело? Они же ездили в центре переподготовки, там, в Сингапур, скорее всего. Они прошли курс переобучения только что.
Пока мы это предполагаем, но, как вы справедливо заметили, до того, как будут расшифрованы все показания бортовых самописцев, делать однозначные выводы пока действительно сложно.
И можно я вам еще одну вещь
расскажу? Очень коротко, у вас 15 секунд.
Да. Вот у нас была серия катастроф Ан-2, да, Ан-12, уже этому прошло лет 30, наверное. И первые два заключения были вообще неверны. Они были обманны, из-за этого произошла и третья катастрофа. Поэтому прошу всех, не надо, не получив данных регистраторов, не поработав в серьезности, не надо делать никаких диагнозов и заключений.
Спасибо, принимается. Спасибо. Сейчас 14:30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и обращаем внимание на масштабный инфраструктурный проект, который может быть реализован в России. Еще один масштабный инфраструктурный проект. У нас могут построить новый участок железной дороги Обская-Абованенково-Карская. Существующий участок будет продлен до поселка Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе, что сделает дорогу самой северной в мире. Об этом сообщает газета «Ведомости». По данным издания, строительство обойдется в 115 миллиардов рублей. Значительную экономию принесет привлечение инвесторов. В качестве наиболее вероятных сейчас рассматриваются «Газпром», «РЖД» и «Новатек». Скорее всего, объект будет передан им в концессию на определенный срок, в течение которого все доходы от эксплуатации они смогут забирать себе. Изначальная стоимость проекта оценивалась в 176 миллиардов рублей, но участие компаний позволит снизить затраты. В частности, «Газпром» уже имеет опыт строительства действующего участка Обская-Абованенково-Карская. Теперь его предполагается продлить от Абованенково левее до Сабетты. Тогда были использованы новые проектные решения. С нами на связи Алексей Харнас, главный редактор газеты «Гудок». Алексей Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Алексей Владимирович, что это за инфраструктурный проект и почему о нем так громко пишут, говоря о том, что это какое-то по-настоящему масштабное, хотя вряд ли по нему кто-то проедет?
Ну, почему по нему? Если его построят, так я думаю, кто-то по нему непременно проедет. Но потом все-таки у нас не так много сейчас больших инфраструктурных проектов, поэтому я думаю, любой такой новый, ну, новая железнодорожная ветка, она на слуху, она, конечно, вызывает интерес.
В чем особенности, кроме того, что это самая северная железная дорога, судя по всему, на планете Земля?
Вы правы, насколько я понимаю, действительно самая северная дорога. И если посмотреть на карту зон добычи полезных ископаемых, ну, в первую очередь, конечно, речь о газе, то можно предположить, что эта ветка потребуется для того, чтобы, ну, во-первых, обеспечивать доставку оборудования, ну, и всех прочих товаров для работы вахтовиков. И самое главное, для, конечно, для вывоза готовой продукции, ну, и подвоза каких-то технологических, ну, необходимого технологического оборудования.
То есть это абсолютно техническая железная дорога, все, не более того.
Ну, я бы не называл ее технической, понимаете, у нас любая дорога техническая, поскольку по ней ездят как пассажиры, так и грузы. Нет, речь идет о том, чтобы, конечно, загрузить очень большой проект, ну, грубо говоря, вдохнуть такую новую жизнь в проект освоения Ямала, который, конечно, требует на определенных инфраструктурных решений, там гигантские запасы углеводородов, горючего, а по большому счету вывозить их сейчас оттуда, ну, скажем, прямо особо нечем. И, собственно, порт Сабетта, до которого планируется дотянуть, ну, сейчас это поселок Сабетта, да, будет это порт Сабетта, он тоже рассчитан на прием танкеров-газовозов, так что, в общем, в целом как раз логистическая картинка там складывается.
Если взять эту логистическую картинку в целом, то что должно получиться в итоге?
Должен быть, в принципе, мне сложно говорить, я все-таки не представляю «Газпром», да, который, видимо, больше знает об этом проекте, но можно предположить, что это, конечно, строительство завода по сжижению газа и отгрузка продукции как на экспорт, так и внутрь страны.
Ну, то есть, в идеале это должно выглядеть, как вот есть железная дорога, которая довозит все необходимое оборудование до самой северной точки, а после этого должен заработать уже северный морской путь, который вот это все должен объединить, как-то так, в идеале.
Ну, если очень грубо, да, но, насколько я понимаю, по железной дороге тоже будет вывоз не только через Северный морской путь. Северный морской путь – это очевидные экспортные поставки. А вглубь страны – это железная дорога.
В чем особенность строительства вот железных дорог на Крайнем Севере?
Очень мало опыта подобного строительства. Надо понимать, что совершенно другая структура почвы, это вечная мерзлота. По большому счету, нигде в мире нету достаточного опыта укладки, эксплуатации верхнего строения пути именно в условиях низких температур и в условиях такой постоянно промерзшей почвы. Вы понимаете, там зимой температура рельса может опускаться до минус 75. Далеко не всегда понятно, как поведет себя металл в такой температуре, да еще и под нагрузкой. То есть это с инженерной точки зрения очень сложная задача, да, даже не только с инженерной, еще и с точки зрения такой, ну, академической железнодорожной науки, надо понимать, ну, если просто говорить, то из какой стали делать рельсы, из какого бетона делать шпалы, как прокладывать систему сигнализации, автоматизации, то есть там какие-то стандартные решения, которые сейчас применяются для строительства железнодорожных веток в южных широтах, они там, конечно, совершенно не подходят.
Если этот проект будет реализован, ну, у нас уже появляется определенный технологический задел, который теоретически можно реализовывать и где-то в других частях Российской Федерации, которая во многом находится на севере. Еще где-то что-то похожее нам необходимо, или это вот именно такой коммерческий проект для конкретной компании, которая заинтересована в нем не более?
Вы же понимаете, что природные богатства севера, в общем, север я имею в виду не крайний север, а вот, ну, строго говоря, там всю территорию Якутии, да, они до конца не изучены, и, конечно, со временем какое-то обновление, даже не обновление, а прокладка новой инфраструктуры там понадобится, ну, поскольку неизбежно будут открываться новые залежи полезных ископаемых, да, будут строиться какие-то предприятия, которые эти ископаемые перерабатывают, и каким-то образом это надо будет все доставлять в промышленные районы страны.
То есть теоретически это может пригодиться и в перспективе дальше?
Конечно, конечно.
Спасибо. Это был Алексей Харнас, главный редактор газеты «Гудок». Его оценка этого масштабного проекта. Я напомню, пока в нем прежде всего заинтересован «Газпром», возможно, вот эти наработки, которые сейчас будут реализованы, не исключено, что при участии государства потом пригодятся для освоения иных территорий в Российской Федерации, ну, прежде всего, инфраструктурного освоения. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас менее серьезная тема, но довольно любопытная. На водохранилищах в Москве построят плавучие отели. Зарубежный опыт строительства водных поселений, отелей планируется внедрить на территории Пестровского, Клязьминского и Химкинского водохранилищ в Москве. Об этом сообщили в ГБУ канал имени Москвы. По информации агентства городских новостей Москва, проект планирует реализовать российско-датская компания. Состоять будущие поселения будут из специальных плавучих построек, хаус-ботов, которые будут от начала и до конца собираться в России. При этом площадь такого сооружения от 100 до 160 квадратных метров, а всего в рамках одного поселка будут построены от 15 до 30 таких плавучих домов. Ну и кроме них поселки будут оснащены автомобильными парковками и прибрежной инфраструктурой. Сейчас с нами на связи Галина Дегтярь, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы, эксперт по туризму. Галина Максовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Довольно любопытный проект, не очень понятно только, насколько он может быть востребован. Вот хаус-боты в Москве.
Ну, как бы сказать, вопрос в том, что мы возвращаемся к прошлому. Когда-то на речном вокзале у нас стояли корабли, которые принимали в основном детей, которые путешествовали по стране, приезжали в Москву. Или это были туристы, которые приплывали к нам на Северный речной вокзал и оставались там. Проживание было круглогодичным. Но сегодня, как это будет все реализовано, потому что проект, который показывает Питер, достаточно интересен, но только непонятно, как это будет проходить в Питере в течение круглого года, или это будет только сезонное проживание и так далее. Значит, то, что мы говорим про корабли, хотелось бы сказать следующее, что, во-первых, у нас есть единственный ГОСТ, который говорит о речных круизах. И только в нем есть требования, которые предъявляются к самому средству размещения, то есть гостинице. Но и гостиницы мы не можем назвать это средство размещения, потому что это специализированное средство размещения, так называют транспорт. Если этот отель снят с причала, он должен плыть. Поэтому он должен удовлетворять и требованиям транспорта, потому что это объект существенно небезопасный, да, и давать комфортное проживание туристам. И тут, когда наши туристы сегодня уже начали привыкать к определенному сервису, к определенной материально-технической базе гостиницы и ее номеров, появляется некое новое средство размещения, которое непонятно, что из себя будет представлять. Поэтому ГОСТы – это у нас сегодня документы для так называемого добровольного многократного применения. Но при этом хочу – применяю, хочу – не применяю. И вот все типы кают, которые продают нашим туристам сегодня, когда мы выезжаем в круизы по внутренним водам и речным магистралям России, и по морям Российской Федерации, все термины у нас...
Галина Максонова, вы пропадаете. Я напомню, это была Галина Дегтярь, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы, эксперт по туризму, с которым мы пытаемся понять, как в Москве может быть реализована концепция хаус-ботов, так называемых. Сейчас попробуем ей перезвонить и договорить. Пока опять у нас зазвучало такое сакраментальное слово ГОСТы. ГОСТы – это все в Российской Федерации. Пока прописать хаус-боты в российских ГОСТах, я так понимаю, не очень получается. Отдельный вопрос – насколько вообще эта концепция может быть востребована в Москве, если говорить о Химкинском водохранилище, Клязьминском водохранилище, кому это будет необходимо, насколько такая эстетика, ну и в какой-то степени экзотика будет нужна нам в наших условиях, или те концепции, которые применимы где-нибудь в Дании, в Голландии, хотя бы в Санкт-Петербурге, ну, выглядят несколько диковато, если говорить о Москве. Попробуем сейчас договориться с Галиной Дегтярь. Нет, пока связи с ней нет. Но хорошо, тогда просто буду принимать звонки от аудитории. Уже если говорить о вашем неком запросе, если говорить о том, насколько вам эта концепция понятна и необходима, если говорить о том, насколько возможно, что вами подобного рода истории будут востребованы. Ну, напомню просто, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948, ну и работает наш телеграм, говорит и Москобот. Но сейчас Галина Дегтярь с нами вновь на связи. Галина Максовна, не успели мы договорить, здравствуйте еще раз.
Да, здравствуйте еще раз. Значит, для наших слушателей будет важно, откуда берутся названия кают, как посмотреть, куда тебя поселили, что ты покупаешь. Единственный ГОСТ, который относится к кораблям сегодня, это услуги речных круизов. И будущий путешественник должен посмотреть, если он собирается плыть на корабле, как называется его каюта и что в нее входит. В том же случае, если будет стоять отель с неким названием, то поскольку это будет вот такая гостиница, которая... специализированное и так называемое специализированное средство размещения, то тип номеров, то есть типа кают, и все услуги, которые там прописаны, должны оказываться по этому ГОСТу. И если такой проект, такая концепция развития средств размещения в нашем городе пройдет, то соответствие должно быть очень четким и очень жестким этому ГОСТу под названием «Услуги круизов».
А отдельный ГОСТ нельзя никакой прописать, вот именно для хаус-ботов, потому что, ну, как будто это гостиница, но уже не гостиница, и как будто бы это корабль, но совсем не корабль.
Значит, первое, такого названия у нас нет ни в номенклатуре Российской Федерации, ни в европейской терминологии, которая переведена на русский язык. То есть у нас есть ГОСТ и ИСО, которые дают термины определения для развития бизнеса. Поэтому вот такого названия у нас нет. Это первое. Второе, это то, что, конечно, необходимо сделать соответствующие документы, и это обращение к специалистам, к техническим комитетам, которые должны дать наполнение и понятию, которое вот выбрано авторами проекта, и, соответственно, тому, какие услуги оказываются, какая материально-техническая база обязательна, и главный вопрос – безопасность. Ну, какие элементы и критерии здесь будут?
Я просто пытаюсь понять, но долгое время шла битва вокруг вот этих водных объектов в Москве, Московской области. Не похоже ли это на некую уловку для того, чтобы обойти все те ограничения, которые связаны с использованием водных объектов в Российской Федерации?
Ну, во-первых, ограничения тут не обойти, они все равно должны быть, потому что первое при оказании услуги, услуга должна быть безопасна. А если она не безопасна, то ответственность хозяев этого проекта вплоть до уголовной, поэтому никто не захочет нести подобную ответственность. Лучше все соблюдать и выполнять сразу требования законодательства с точки зрения безопасности.
Ну, это как первое. Показывает практика, все-таки у нас безопасностью периодически жертвуют ради зарабатывания денег. Ну, вот мы с этим сталкиваемся.
Это корабли в центре Москвы. Или
такое было. Корабли, было? Рестораны. Да, потом их выпилили, и они исчезли.
Их вывели, потому что в приколе стояли самые низкокачественные суда, имеющие огромный срок эксплуатации. По техническим параметрам они должны были быть убраны с водной акватории Москва-реки. Здесь же речь идет о том, что здесь будут какие-то иные плавучие средства, да, и в первую очередь здесь должен быть какой-то документ правительства Москвы, раз это в нашем городе, который будет разрешать определенного возраста только корабль ставить на прикол. Потому что если это корабли, которые имеют срок годности, срок давности их изготовления там 30-40 лет, то вряд ли центр города или нашу акваторию близлежащую, да, там канал имени Москвы, подобные корабли украсят. Поэтому это первый аспект.
Да, а второй?
Вот. А второй аспект – это то, что санитарные нормы и правила выполняются в любом случае. И мы уже как бы сталкивались с этим, когда отбирали корабли, которые стояли в Сочи на Олимпиаде 2014 года. И тут надо сказать, что тоже были проблемы с выбором, потому что нет вот этой классности судов у нас. Единственное, что присутствует в мире – это каталог Берлиц английский, который присваивает судам некую классность по вот тем параметрам, которые мы перечисляли, которые касаются качества обслуживания гостей. Вот нам, по идее, в Москве нужно сделать что-то подобное, распространить этот опыт на всю страну, потому что путешествующие наши туристы на кораблях, и не только наши иностранные туристы, не понимают, какую услугу они получат.
Но это же экзотика.
Где они будут жить?
Я просто предполагаю, когда увидел эту новость про хаус-боты, которые будут на Клязьминском, Химкинском водохранилищах, я себе представил некую баржу, на которую водрузят дом, условный деревянный сруб или какое-то фанерное строение, украсит, все будет замечательно, и все, и на этом как бы остановится. Концепция будет, на мой взгляд, я предполагаю, да, реализована именно так.
Ну, вполне возможно, да, и это будет такая промежуточная точка маршрута, может быть и так. Но представьте себе, если мы берем путешествующих наших россиян по миру, да, то они все побывали в Юго-Восточной Азии, да, достаточно большое количество, где видели, как на рифах стоят уникальные, очень красивые, дизайнерски сделанные, выдержанные в едином ландшафтном дизайне здания сооружения на воде, на ножках такие вот.
На своих, да.
Поплавать рядышком и так далее. Вот такая концепция, да, за городом, за пределами Москвы, она была бы очень интересна. Но, естественно, это все должно быть в национальном стиле. Вот. Но у нас нет такого опыта где-либо строить дома на сваях, как мы говорим, на ножках, да. Вот. И поэтому, скорее всего, это будут красивые корабли.
Если они будут красивые, да, понимаю.
Если они будут красивые, конечно.
И последнее, ваше мнение, за судьбу водохранилища переживать, если эта концепция будет принята?
Ну, если будут выполняться санитарные нормы и правила, а это самое главное на водных объектах, то тогда все будет нормально. Но это очень серьезный аспект. За выполнением норм раз и за соблюдением этих требований проживающими и обслуживающим персоналом этих кораблей.
То есть все-таки переживать, если я вас правильно...
Переживать, конечно, конечно. Это же природа.
Спасибо. Это была Галина Дегтярь, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы, эксперт по туризму. Ее оценка вот этой концепции хаус-ботов, которая, судя по всему, будет реализована в Москве, на Химкинском водохранилище, на Клязьминском водохранилище, ну, с тем, чтобы быть привлекательнее для туристов, с тем, чтобы, наверное, как-то заинтересовать и местную публику, но и... Уже наши слушатели, естественно, присылают различные концепты с сайтов тех самых хаус-ботов, которые, возможно, появятся. Но выглядит все это красиво, но мы говорим о российской действительности и то, как это будет реализовано у нас, насколько это будет востребовано, ну и так далее. Ну, вот я просто смотрю на ценник этих хаус-ботов от 15 миллионов рублей и до 82 миллионов рублей. Вот так варьируется стоимость самого объекта. Я не могу назвать это полноценным кораблем, это скорее та самая баржа с надстройкой некой. Ну, если говорить о нашем климате, не знаю, не уверен, вами это будет востребовано. Пожалуйста, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8, ну и работает наш телеграм, говорит и Москобот. Главное учесть при строительстве, что уровень воды в зимний период в водохранилищах понижается, это пишет Дмитрий со смайликом, загадит все, уверен, великий немой. Зачем это Москве? Это тоже риторический вопрос от великого немого. Но и шикарные плавучие в гостинице на Пироговском водохранилище уже есть, пишет, например, 591-й. Сейчас это уже, возможно, будет реализовано где-то в границах Москвы. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, вот у меня вот такой вопрос. Вот у нас, наверное, в государстве, кроме вот хаус-ботов, нет проблем.
Хочется, а это вот здесь при чем?
Ну, к тому, что, понимаете, вот эти сейчас, значит, выкачивание денег из бюджета, да?
Секундочку. Проекты. Бизнесмены приходят и говорят, мы хотим построить в Москве на Клязьминском водохранилище, на Химкинском водохранилище вот эти штуки. Мы хотим, чтобы вам было хорошо. А ну, вам это
думаю,
надо?
Я думаю, мне это лично не надо, понимаете? У меня вот другая ситуация. Понимаешь, я просто смотрю на ситуацию в стране, да? Мы говорим о чем, обо всем, что угодно, да, но только, грубо говоря, не о конкретных делах, об экономике, там, о уровне жизни. Мы говорим обо всем.
Какие-то вы понимаете меня, да? Да, я понимаю, но здесь несколько другое. Это такая, скорее, развлекательная тема. 7373948, слушаем вас. Да, здрасте, Андрей.
Добрый день, Володь. Мне что-то подсказывает, что это частная инициатива отдельных богатых людей, которые хотят иметь вот боржу где-нибудь.
Есть такой риск. Ну, правда, вот возникает ровно такое ощущение, потому что в прибрежной полосе уже воткнуться негде, а на воде еще вроде как место есть.
Да. Ну, это первое, что в голову вот мне лично пришло. Может, я очень испорчен.
Что в Питере? Вот относительно вот тех же самых концепций, там же больше воды.
В Питере больше воды, но в короткий промежуток, и тут такие теснота и езда в белые ночи, что просто уже, по-моему, ни одной баржи добавить нельзя. И все это, конечно, рухлядь, которая обита фанеркой, покрашена, резьбой украшена там, и так далее. Но выглядит все это ужасно в техническом плане.
Спасибо. Это был Андрей, когда-то из Королева. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир, это Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Владимир, а может, хватит уже развлекаться, давайте делом заниматься.
Давайте. Вот прямо сейчас засучили рукава и идем. Куда идем?
Да, давай. А я не знаю, где у нас сейчас необходимость, куда идти нам. Давайте пойдем.
Пойдемте куда-нибудь. Сейчас только определим, где необходимость, и пойдем. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
А вот мы с вас коллегами по работе сейчас внимательно очень слушаем вас эфир, решили позвонить насчет вот этих домов плавающих и так далее. Ну, вы знаете, во-первых, нужно обратить внимание, что эти все водохранилища – стратегические объекты, да, на которых находится там водяной запас для города-героя Москва.
Да.
И, в принципе, превращать там вот какой-то балаган, там, вы сами понимаете, что там рано или поздно начнется со сливами вод источных и так далее, в эти водоемы с этих пароходов. Понимаете, и, в общем-то, ну, наверное, есть какие-то ограничения. Что мешает? Вот поставьте прямо в центре Москвы, напротив Кремля, вот такой пароход. Мы все с удовольствием придем там, отдохнем, снимем каютки, посмотрим на прекрасный пейзаж.
Так было, у нас убрали. У нас убрали как раз подобного рода суда, которые были разбросаны по Москве-реке. А, ну, ровно потому, убрали, что навели порядок.
Не соответствовали, как вот уже сказал уважаемый там из правительства Москвы по надзору, да, они не соответствовали тех регламенту или тех каким-то характеристикам. Поставьте новые идеальные суда, те же там бизнесмены, пожалуйста, вложите, сделайте там клубы на воде, музыку. Все будет здорово. Зачем куда-то ехать в область там... на какие-то объекты, понимаете, ну, не надо, наверное, городить.
Да, давайте я к вам просто обращусь. Вот у вас выдается выходной день. Вы предполагаете, куда бы поехать отдохнуть. Понимаете, прекрасно, что все домики, которые можно было бы снять, уже заняты. Ну, так всегда происходит в столице. Здесь вам предлагают, давайте мы еще настроим, чтобы вам уже хватало места для того, чтобы вы могли отдохнуть. Вы же наверняка забудете о том, что водохранилище – это стратегический запас Москвы, для водный запас Москвы. Вам же захочется где-то просто перевести дух?
Ну, захочется перевести дух, и не обязательно и так ехать и далеко, понимаете, вот в чем вопрос. Я понимаю, что там какой-то спортивный отдых именно зимой, да, там вышел с этого парохода, встал там на лед этого водохранилища и погнал там на снегокатах, на снегоходах, на лыжах, для здоровья все здорово. Но вы сами прекрасно понимаете, во что там выливается вот этот отдых выходных дней в таких мероприятиях, понимаете, там, ну,
Выливается, и опять выливается. Да, вот это вот
а в Москве, в нашем замечательном городе, как и, может быть, в каких-то других городах, там, в Санкт-Петербурге, наверное, все-таки, ну, поспокойнее было бы отдохнуть, правда, в выходные дни, не рисковать своей жизнью, когда вот сейчас в Москве даже на пешеходных переходах отцы с колясками рискуют своей жизнью, переходя дорогу.
Есть, спасибо. Это были комментарии наших слушателей. Любые излишества во вред, уверен, 235-й друг съездил в Кемерово, вернулся в шоке, пишет 603-й, не поясняя, что именно за шок был, возможно, культурный, возможно, он был в восторге от Кемерово. Давайте действительно поговорим об экономике. По данным Росстата, количество средних и крупных предприятий за 16-17 год сократилось на 10%, по 5 в год. Это пишет Василий Орлов. Непременно поговорим, поэтому не прощаемся. Сейчас информационный выпуск, реклама, а после этого умные парни.